Давайте помолимся. Господи, большое Тебе спасибо за такие глубокие размышления, которые мы здесь имеем. Это не так часто для многих из нас, может быть, но это очень благословенная истина. Это нас больше и больше преклоняет перед Тобой. Это больше превозносит Тебя, Господь, и нас смиряет и ставит нас, показывает нам реальное наше зависимое от Тебя состояние. Господи, благодарим Тебя за то, что без Твоего откровения мы не можем претендовать, что мы можем все объяснить. И даже с Твоим откровением, там, где что-то нам не открыто, все равно есть тайна, Господи. Спасибо, что наш учитель, мы держимся не просто за доктрину свою, хотя она очень-очень важна, но мы держимся за Тебя. И даже если в доктрине есть какие-то неясности, Слово Твое, Тебя нам очень ясно открывает, и мы можем очень ясно и уверенно держаться за Тебя, Господь, и знать, что Ты нас держишь, и Ты держишь нас за руку и ведешь нас, Господи. И это ощущение Твоей руки, когда Ты нашу руку сжимаешь, это верою, Господи, дает нам твердость и уверенность и спокойствие. Даже когда еще не все вопросы прояснены, не все известно, Евангелие делает мощнейший фундамент для нашей души, и мы уверенно и смело можем стоять и умирать за Тебя. Спасибо за это, Господь. Пожалуйста, благослови еще этот час нашего изучения, Господи. Аминь. Итак, мы с вами поразбирались, прочитав два таких письма, два размышления таких назидательных, разобрались в той напряженности, ну или начали кто-то разбираться, в напряженности, которая существует между разными истинами. И, как вы поняли, на чем я стою, на чем стоит наша церковь, на каком богословии, на вот таком напряженном богословии, если так можно сказать. И теперь мы пойдем дальше. Мы коснулись этих вопросов, когда обсуждали седьмой аспект спасения, это благодатное призвание. Здесь уже было достаточно нам информации, которая затрагивает кальвинизм, армянство, и мы постарались с этим поразбираться немножко. Восьмой аспект. То есть человек призывает, Бог призывает человека, инициирует, работает с его сердцем, человек откликается, Бог больше дает ему просвещение, доводит его до познания Евангелия, и человеку нужно на Евангелие отреагировать. И реакция это должна быть спасительная вера. Без спасительной веры человек не может быть спасенным. Вера является средством, через которое Бог дает благодать спасения. Вера не содержит в себе всей той благодати спасения. Вся благодать содержится на кресте, в заместительной жертве Иисуса Христа. Библией мы как бы соединяемся с этой заместительной жертвой, и для себя применяется, Бог применяет к нам тогда спасение. Я об этом учил на первой сессии, когда я учил о вере, почему я ее называю спасительной, потому что не всякая вера в Бога и даже не всякая вера в Евангелие спасает человека. То есть бесы знают и о Боге, и о жертве Христа, и о Евангелии, но они не спасены. И вера эта должна иметь библейские характеристики определенные. Я об этом учил на первой сессии, если вы забыли, вернитесь туда. Здесь мы только это напомним. Библия учит, что не через всякую веру Бог спасает грешников. В первой части курса мы изучили четыре характеристики спасающей веры. Акт веры и возложение доверия на Иисуса Христа в ответ на понимание Евангелия становится возможным благодаря эффективному призванию Святого Духа. Это слово «эффективному» можете вычеркнуть, потому что мы разбирались с этими моментами, что подразумевается под этим. Как покаяние является негативным аспектом обращения, выражающимся в оставлении греха, так вера является позитивным аспектом, держащимся за обетование и за дело, совершенное Христом. В богословии Эриксона это написано. Это есть наш долг верить. Это требует знания, и вы видите здесь тексты. Эта последовательность стихов открывает три части интеллектуального ответа – вера, присвоение и посвящение. Это есть Богом назначенные средства, через которые человек получает спасение. Это средства, которыми присваивается Христос и Его праведность. Я, к сожалению, не зачитываю эти все стихов. Мы разбирались о вере. Если вам нужно, вы можете эти стихи еще дополнительно изучить. Но очевидно нам то, что вера – это реакция на истину. Нам нужна истина. Как веровать без проповедующего, вы помните? Нам нужна истина, в которую мы должны уверовать, которой мы должны подчинить себя, по которой мы должны жить. Это и есть вера. И вера – это средство, которое Бог дал нам для того, чтобы мы соединились со спасительным Евангелием, со спасительным подвигом Иисуса Христа. Итак, человек реагирует верой на это. И напомню еще один такой момент. Сегодня мы сталкиваемся постоянно с людьми, которые верят в Евангелие, но не спасены. Они не понимают сути Евангелия, они не понимают сути веры, они там просто прочитали какую-то молитву, и, к сожалению, есть благовестники, евангелисты, которые достаточно примитивным образом доносят Евангелие, смягчают какие-то углы, очень-очень просто. Люди не понимают сущности вообще, от чего спасаться, в чем проблема. И поэтому они используют молитву покаяния как еще один инструмент для того, чтобы быть более правильным, более праведным, более самоправедным. И в этом смысле полагается на молитву покаяния, как на просто некий ритуал, который вроде бы их спасает. Там в православии Евхаристия дает больше благодати спасительной. Здесь у протестантов вроде бы про хлебопреломление не так говорится, но вот здесь молитва покаяния срабатывает такую роль. И эти люди, к сожалению, часто такое проповедуются. Очень урезанное Евангелие. Поэтому нам нужно постоянно задаваться вопросом. И мы в своей жизни, чем больше будем погружаться в библейское учение, тем больше должны задаваться этим вопросом. Когда мы общаемся с разными людьми, которые считают себя верующими, нам нужно задаваться, действительно ли они таковы. Нужно проверять по этим четырем характеристикам веры, смотреть, есть ли у них эти характеристики. Любит ли человек Иисуса, понимает ли он Евангелие всей истины, покорен ли он, принимает ли он их для себя как аксиому, которая определяет его жизнь. Видим ли мы то, что он подчиняется господству Иисуса Христа, изменяется его жизнь. То есть это все должно быть. Если этого нет, то наша страна больше и больше, я думаю, захлестывается таким очень примитивным благовестием, очень примитивным пониманием христианства. И поэтому некоторые люди через такое примитивное, они таки добирают полноты Евангелия и спасаются все равно, и слава Богу за это. То есть это тоже хорошее сеяние. Но некоторые не добирают этого. Они вот довольствуются этим поверхностным, что им предложено, и глубину они не добирают полноценности Евангелия. И поэтому они могут переживать страдания, мы можем душепопечением с ними заниматься, наставничеством, постоянно носиться с ними, а они еще не спасены. И потому они не могут перестать грешить. Они не могут... Они, хотя много чего изменили, христианизировались, оккультурились по-христиански. И поэтому нам нужно не бояться задавать такие вопросы. Я как пастор, и мы как служители в нашей церкви, мы пережили определенный такой кризис в этом вопросе. Например, мы увидели такую вещь. Когда у нас было... Когда появилось у нас членство в церкви, появилось это таким образом. У нас была конференция, в конце которой, на которую вроде бы все спасенные приехали, как мы тогда понимали. А потом просто кто захотел, поднял руку и записался в члены церкви. Сейчас с некоторыми из этих людей мы продолжаем разговаривать, мы видим, что они не спасены. Они ходили в церковь до поры до времени, и потом просто перестали. И ты смотришь на 5 лет их в жизни в церкви, у них никогда не было перемены серьезной. Просто такие приличные молодые люди, которым нравилась наша церковь, нравились христиане, христианский образ жизни, но радикального перелома евангельского в них не произошло. Поэтому нам нужно анализировать и себя прежде всего испытывать, и с другими людьми. Поэтому каждый раз, когда к нам приходят люди, когда они хотят креститься, они уже покаялись где-нибудь там через какую-то миссию или через какую-то церковь или через какого-то христианина, мы все равно серьезно выкладываем им Евангелие и серьезно проверяем, действительно ли Евангелие сработало в их жизни. И есть люди, которые приходят, они 5 лет в церкви, мы задаем вопрос, объясни Евангелие, как ты спасен? И человек не может это сделать. То есть он говорит много, он может 15 минут говорить, Я потом задаю человеку такой вопрос: хорошо, ты молодец, все рассказал, я понял. Давай, вот сейчас человек здесь умирает, у тебя есть одна минута, расскажи ему, как спастись. Одна минута, давай, начинай говорить. И человек не может за минуту рассказать ему. Он говорит: ну, надо ходить в церковь, вот как бы наши грехи – это плохо, мы там в ад попадем, нам нужно быть хорошими, нужна молитва покаяния. Он говорит много разных терминов, каких-то понятий, но самой сущности Евангелия не звучит. Не звучит самой проблемы греха, наказания, гнева Божьего, этого не звучит. И тогда мы даем такому человеку, например, он приходит, то ли с пастором или то ли на церковном совете он был, мы просим: хорошо, тебе нужно этот вопрос лучше изучить. Повстречайся с руководителем своей группы, позанимайтесь этим. И просто разберитесь в Евангелии, чтобы ты мог это донести. Ну, иногда человек волнуется, мы понимаем, что он от волнения не может сформулировать. Поэтому мы не то, что: а, все, ты не сформулировал, все, до свидания, вопрос закрыт. Мы просто пытаемся, чтобы он действительно, если он и не понимал, чтобы он разобрался и покорился Евангелию. Но, к сожалению, не всегда так происходит. Поэтому, например, я вспоминаю сейчас одного человека, который хотел креститься, который покаялся в одном служении, но он не был спасен. И он рассказывает о своем покаянии, как он молился, как, чтобы поступить в институт, и там экзамены не сдавал, и потом раз, и Бог ему помог, ему на душе так хорошо стало, и он поступил в институт. Мы говорим: это все твое свидетельство? Да, все. То есть для него это было его переживание, и он был в христианской группе, которая признавала его христианином. Вот в чем трагедия. Эта христианская группа не наставила его, не вразумила, не проповедовала Евангелие постоянно там, не разъясняла его хорошо. И поэтому этот человек мог остаться в таком понимании, что у него все нормально и так далее. И иногда люди переходят из других церквей к нам. Например, один человек переходит из другой церкви к нам, и мы, прежде чем принимать человека в церковь, мы должны убедиться, что он рожден свыше. Мы задаем вопросы: человек был в церкви 5 лет, членом церкви был. Он не может сформулировать Евангелие. Мне не нужно очень красиво, чтобы он там проповедь мне закатал. Я хочу увидеть саму сущность, что он, пусть он там бэкает-мэкает даже, но там сущность Евангелия должна быть. Ее там нет. Я задаю уточняющие вопросы. Я говорю: я не слышу Евангелия. Я очень прямо ему говорю. Я там не начинаю хитрить, там как-то какие-то сложные вопросы ему там задавать. Я ему очень прямо: вот проблема, разъясни. Человек не может. 5 лет в церкви был. Он знает, что нельзя пить, он знает, что нельзя курить, он знает, что нужно освящаться, он знает что-нибудь там еще, но он не знает Евангелия. Поэтому нам нужно убеждаться, что есть действительно эта спасительная вера. Понимание Евангелия, и это Евангелие трансформировало его сердце и его жизнь. 9-й момент. Если появляется вера, если появляется вера в это Евангелие, естественным образом появляется покаяние. Или покаяние – это признак спасительной веры. То есть, когда человек, что такое покаяние? Это не просто ритуал, который человек выполняет. Покаяние с греческого языка – это метаноя, это перемена ума, это перемена его позиции, его сердца. То есть, когда он видит Бог святой, его сердце меняет свою позицию по отношению к Богу. Оно начинает перед ним трепетать: Бог великий. Потом, когда он видит следующую истину Евангелия: я крайне грешен, человек эту истину применяет. Я не просто интеллигентно грешен, все мы грешные. Ну, а кто из нас без греха? Но я же стараюсь, у меня не так все плохо. Бог, конечно, Он же добрый, должен меня простить, потому что я не сделал страшных грехов. Нет, человек видит эту истину, и он меняет свое отношение к этой истине. Это я грешен. Это огромная проблема. Потом он смотрит на гнев Божий, у него меняется отношение. Этот Бог, как Дед Мороз, который был, подарки ему все время дарил, оказывается, он гневается на него, у него страх возникает перед Богом. Потом он смотрит на свою безысходность, 4-я истина, и он боится, он в тупике, он мучается, он не находит себе покоя. Если эта истина для него играет роль, она изменила его внутреннее понимание, его внутреннюю позицию, его внутреннее, а это уже позиция меняет, ну, позиция его убеждения, меняет его чувства, его ощущения. И тогда он смотрит на жертву Христа уже по-другому. Он понимает: вот мой единственный Спаситель. И у него к Иисусу Христу меняется отношение. Этот Христос для него становится драгоценностью. Не такой грандиозной, как после 10 лет христианской жизни, но уже некой драгоценностью. То есть есть начатки любви ко Христу. Этот Иисус не безразличен ему. Я чувствую свою вину перед ним. Это покаяние. Евангелие применяется, и у меня происходит метаноя, перемена ума, перемена моей позиции. И потом я, естественно, чувствуя вину, я каюсь перед Ним. Я верю, что ты, во-первых, ты так я ничтожен, ты достоин, я могу тебе доверять. Ты говоришь, ты можешь меня спасти через жертву Христа. Я тебе верю, я на это становлюсь. Это моя позиция, я на ней стою. Я полагаюсь на это. И как результат, я хочу жить другой жизнью. Я говорю тебе, прости меня за мои грехи, и я намереваюсь... Я в своей вере, я посвящен жить другой жизнью. То есть раньше Господь меня вел всегда туда, я шел в свою сторону. Теперь я Евангелие меня разворачивает, и я смотрю на вещи по-другому, я отвергаюсь этой жизни, и я хочу жить такой жизнью. Часто у людей это происходит достаточно, ну что ли, человек не может это разъяснить обычно, когда он кается. Мы не должны ожидать. А ну-ка, расскажи мне про свое покаяние. Как каждая истина сработала? А что-то ты 6 истин мне рассказал. Давай 7. Все, ты не спасен, у тебя нет этих истин. Ты не можешь их мне так выложить. Суть не в этом. Нам, как наставникам, как евангелистам, нужно убедиться, во-первых, в себе. А во-вторых, нужно убедиться в этом человеке, что это произошло. Задавая вопросы, наблюдая за его реакцией, наблюдая, как он говорит о Христе, как он понимает Евангелие. Может быть, он не 7 истин скажет, а всего каких-то 2. Но мы чуть-чуть раз, мы убедились, у него есть правильное отношение к Богу. У него есть понятие величия, понятие своего греха. Некоторые неверующие уже с таким понятием. Ты только начинаешь с ним говорить, он уже понимает, Бог величествен, как-то он это понимает. Я очень греховен, у меня проблема, я иду в ад. Ну, может и нет. Вот он, у него уже 2 истины выстроены. Ты просто дальше показываешь ему Христос, искупительная жертва, и ты ему показываешь. У других это не выстроено, нужно выстраивать. Покаяние и обращение, по сути, являются синонимами в свете соответствующей еврейской и греческой терминологии, использованной в Писании. То есть покаяние – это перемена ума, а обращение – это когда я как обернуться, то есть повернуться в другую сторону. Вот что такое обращение. Определение. Покаяние – это перемена ума, результатом которой является перемена жизни, отношение к разным истинам, к Богу, к вещам, и перемена поведения. Оно относится или же к первоначальному обращению человека ко Христу, или же к возвращению согрешающего верующего человека на путь праведности и близких отношений с Богом. То есть есть покаяние, которое первый раз человек поворачивается, обращается, и он становится христианином. Есть в Библии места, где под покаянием подразумевается не вот этот первый момент, а подразумевается, что это уже христианин, он уже спасен, но он ушел с дороги праведности, Божье Слово его обличило и показывает ему исправление, и это есть покаяние. Евангелие Иоанна, 1 глава, точнее не Евангелие, 1 послание Иоанна, 1 глава, 1:9. Да? Там есть ясный призыв к тому, чтобы мы каялись. Можем открыть это, посмотреть. Это относится к верующим. 1 глава, 7 стиха, давайте посмотрим. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То есть мы верующие, мы спасенные. «Если говорим, что не имеем греха, то есть спасенные люди, обманываем самих себя, и истины нет в нас, у нас есть грех, нам нужно продолжать всю жизнь расти». И дальше он говорит, «если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды или неправедности». Дальше он, смотрите, 2 глава, это все-таки верующие подразумеваются здесь дальше. «Дети мои», он их называет, «это пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира». То есть здесь как раз говорится о покаянии, которое уже верующий человек практикует. А если посмотреть на покаяние, которое должны практиковать неверующие, откройте Деяния апостолов, 2 главу, 1 проповедь Петра, многие слушают, 37 стих. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им», то есть они услышали Евангелие, Он им говорит, покайтесь, это первое, «и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». То есть он говорит, он видит веру, он говорит, вот что вам нужно сделать, эту веру нужно так попрактиковать, если она есть, вот что вы должны сделать, и вот что вы сделаете. Если вера не приводит к этим вещам, вы не получаете прощения грехов. То есть покаяние и крещение, то есть покаяние – это то, о чем мы говорим, и крещение сразу же – это как закрепление покаяния, это посвящение жить праведной жизнью, то есть завет с Богом, чистой совестью жить. Они это делали сразу, они это понимали. У нас сегодня есть промежуток между покаянием и крещением. Нужно время, чтобы разобраться, что такое крещение. Третий пункт. Словарь. Ветхий Завет. Развернуться. Это слово используется как для описания покаяния, так и для обращения. Новый Завет. Метаноя. Изменение чего-то ума. Это включает в себя больше, чем простое изменение мыслей. Тут неправильно. Чем простое изменение мыслей. Это включает изменение порочной ориентации ума, так что в результате ум прилепляется к Богу. То есть смотрите, суть покаяния – это не просто попросить прощения. Я уже часто приводил пример. Какой-нибудь убийца пришел в церковь, поставил свечку, прости, Господи, видишь, вот такой грешник, я все потом, ну, ты уж как-то это самое, прими меня, жизнь такая, я киллер, мне нужно зарабатывать на жизнь. Пошел, убил следующего человека, пришел опять свечку, попросил опять искреннее прощение, плачет, сокрушается, какой он негодник, и что он никак не может вот жить праведной жизнью, а такая жизнь тяжелая. Или другой скажет, ну а как жить? Нужно жить в гражданском, в прелюбодеянии, потому что как по-другому человека узнаешь? Уже обломался в двух браках, нужно хоть третий как-то нормально построить. Поэтому нужно испытать человека в бытовой жизни и, конечно, в интимной. И он там неудобно себя чувствует, ему плохо, но это не покаяние. Он просит прощения, но это не покаяние библейское. Библейское покаяние – это не просто молитва покаяния. Библейское покаяние – это не просто попросить прощения. Кстати говоря, мы даже призваны каяться друг перед другом в проступках своих. Да? То это тоже не просто «ну извини». То есть это не, или там «ну извини меня». То есть это должно быть действительное и сожаление о своем грехе, и действительное посвящение так не делать. Даже между христианами. И нам обязательно нужно убеждаться, что покаяние человека, о котором мы заботимся, оно несет библейский характер, а не просто такой ритуально-религиозный, он просто сказал «прости». Еще один термин в Новом Завете – «развернуться и пойти в противоположном направлении» используется как синоним слову «метанео» в Новом Завете. Деяние, ну вы видите здесь отрывки, которые можно смотреть. Я думаю, что эта тема достаточно ясная, поэтому я здесь немножко сокращаю. Элементы покаяния или то, что описывает правильное покаяние, духовный элемент, искреннее сожаление о своем неправильном, о всем неправильном, что человек сделал против святого Бога. Мы видим это в отрывках, которые здесь написаны. То есть он действительно чувство вины испытывает перед Богом и сожалеет об этом. Волевая часть покаяния. Это изменение в решениях, чтобы делать угодное Богу. Это обличение, совлечение обличения. Это обличение в правильные мотивы, так же, как и совлечение неверных. То есть я снимаю с себя неверные мотивы, неверные решения, неверное поведение и одеваю себя в праведное поведение. То есть если я каюсь, то у меня есть сокрушение, переживание перед Богом, у меня есть решимость, отвержение старой жизни, посвящение новой. У меня есть эмоциональная составляющая, это искренняя скорбь о трагедии и последствиях грехах. Вы можете здесь увидеть отрывки. То есть покаяние можно... Я как-то учился в школе одной, там изображали таким образом. Шестигранник покаяния. Я не знаю, кто-то там еще учился? Подскажете мне, поможете? Значит, да, это где? В Корамдео ты учился? Ага, видишь. Никто... Я просто сейчас сам все не вспомню, но давайте так... Я просто сейчас набросаю несколько моментов. То есть, я так скажу, факт греха. То есть, я признаю, я его вижу объективно. Да? У меня есть сожаление, эмоциональная составляющая. Там, например, чувство вины перед Богом. Потом посвящение жить другой жизнью, конкретное волевое. То есть, волей. Исповедание. Когда я не просто там внутри это все пережил, но я исповедую, я признаю свой грех. Немножко я тут не по порядку это нарисовал, то есть я вижу факт греха, я сожалею о нем, и можно вину сначала раньше, я понимаю свою вину перед Богом, я очень сожалею, что это есть в моей жизни, я исповедую этот грех, я посвящаю себя больше и так не делать, и что-нибудь еще здесь, молитва можно написать или еще что-то. То есть это не очень... Есть красивее, на основании библейских отрывков. То есть библейские отрывки показывают этот шестигранник покаяния. Когда у нас будет курс «Духовное проповедовать истину самому себе» или «Духовное возрастание», это в следующем году второй курс после учения церкви, то мы на этом сосредоточимся подробнее, потому что через... нам нужно переживать верное истинное покаяние для практической жизни. Другие аспекты покаяния. Покаяние даруется Богом. Есть отрывки, то есть мы нуждаемся в Боге. Видите, здесь инициатива Бога тоже важна. Недостаток покаяния наказывается Богом и Его Церковью. Иногда покаяние стоит в Писании отдельно, тем самым ссылаясь на спасение в целом. Покаяние не всегда упоминается в контексте спасения, но это не значит, что покаяние не является необходимым для спасения. Например, покаяние не упоминается в Евангелии от Иоанна. Итак, это девятый аспект. Мы так, видите, мы не углубляемся, к сожалению. Это девятый аспект. То есть Бог инициирует, призывает меня, проповедует мне Евангелие. У меня должна реакция на Евангелие возникнуть, спасительная вера. Часть этой спасительной веры или характеристика спасительной веры – это покаяние. Обязательно вера спасающая выразится в покаянии. Десятый аспект. Умиротворение или умилостивление. Когда мы принимаем Евангелие, когда мы покоряемся этим истинам, когда Бог спасает нас через нашу веру в Евангелие, в это мгновение, во-первых, вера, во-вторых, у нас есть покаяние в нашем сердце. Исповедание может чуть-чуть попозже наступить, когда мы в молитве исповедуем свое покаяние. Но в этот же момент происходит умиротворение Божьего гнева, примирение с Богом, мы не Его враги. В это же мгновение происходит усыновление. В это же мгновение мы обретаем наследство небесное. В это же мгновение мы получаем оправдание перед Богом. Мы полностью святы, мы имеем позиционное оправдание. В это же мгновение мы получаем возрождение. Это все Дух Святой делает в нас. Мы рождаемся свыше, у нас новая природа, и Он в нас поселяется. В это же мгновение у нас возникает глубокое единство со Христом. На основании Евангелия у нас же и появляется надежда о будущей нашей жизни. Это то, что происходит в одно мгновение. Мы это немножко по отдельности разберем, чтобы лучше это понимать. И это нам нужно для того, чтобы мы, как христиане, благословенно и уверенно жили и правильно понимали свое положение перед Богом. Умиротворение или умилостивление. Что это такое? Это удовлетворение Божьего гнева. Как в Ветхом, так и в Новом Заветах эти слова имеют большее значение, чем просто искоренение греха. Видите, здесь слова на греческом. Они также содержат идею отвращения или отворачивания Божьего гнева от человека. Когда мы верим в Евангелие, Божий гнев не распространяется на нас. Божий гнев умилостивлен, справедливость удовлетворена, святость не требует больше ничего. Весь Божий гнев излит был на Христа, и нам засчитывается это. Его праведность нам засчитана, и поэтому против нас нет греха. Мы оправданы, мы освящены. Наш грех, наша греховность и Его гнев против нашего греха, они были излиты на Иисусе Христе. И поэтому после веры в Евангелие, после уверования, мы перед Богом стоим всю жизнь, всегда, как перед милостивым Богом, перед Богом, который нас не судит. Поэтому написано, что мы на суд не приходим. Кто уверовал, тот перешел от смерти в жизнь, и на суд не приходит. Мы не придем, мы придем на судилище Христово, где это будет место, где нас будет оценивать Бог и дары, награды нам давать, или кому-то не давать. Но никто не будет осужден в погибель, ни на кого уже гнев Божий не изливается. Если привести пример умиротворения, то можно сказать так, что пример из моей такой жизни, у нас такой кухонный стол был белый, и когда туда чай попадал, то чай, он как бы пропитывал, нельзя его стереть потом, такое пятно оставалось. И что делала моя жена? Она брала там какое-то вещество, типа хлорки, что-то в этом роде, и она просто легко, как бы скажем, проводила, и это, и стол белоснежным становился. Какая там происходила химическая реакция? То есть какие-то, если, может, химики меня спорят, не знаю, какие-то молекулы чая там были. Но просто когда эта химия применена, она перестроила эту всю структуру межмолекулярных связей, и цветность исчезла. Ну и там, может быть, бактерии убились и все остальное там разное. Но как бы сами эти молекулы, они не были механически устранены с этого стола. Они там, но их свойство стало другое, цветность исчезла. Вот то же самое с нашими грехами. То есть наши грехи в нашей жизни, когда мы продолжаем грешить, они обладают другим, как бы, ну, образно говоря, другим свойством. Они не вызывают больше гнева Божьего. То есть, когда мы покаялись, и мы знаем, теперь у меня мир с Богом, у меня гнев Божий не горит против меня. Но когда я впадаю в грех, часто христиане соблазняются и думают, что опять гнев Божий воспламенился против них. И они опять пугаются, они опять покоя себе не найдут. Они боятся прийти к Богу, который злится на них. Они уже 20-й раз упали с этим грехом. Уже он не просто гневается, он уже злится на них. Он уже почти их ненавидит, уже еле-еле их терпит. Им трудно прийти с покаянием. И потом, поэтому как они поступают? Как мы, я поступал? Ты выжидаешь просто. Я выжидал время неосознанно. Я как бы, ну, я живу с этим чувством, и оно просто утихомиривается постепенно. Я живу праведной жизнью здесь, здесь, здесь. Хорошо, если мне так удалось, там дня три пожить. И я на третий день, я уже уверенно к Богу прихожу. Я уже как бы, ну, я христианин, у меня все хорошо. Моя уверенность на чем основана? На том, что я прожил жизнь праведную три дня, как я думал. Просто я не видел кучи своих грехов на самом деле. И сейчас не вижу. Они сейчас есть каждый день. Но я как бы на самоправедности теперь прихожу к Богу. И это неправильно. И Бог поэтому дает уроки мне. Давал мне уроки, я думаю, дает каждому христианину, когда он не дает ему успокоиться за три дня о своих грехах. Когда он не может найти в себе самом успокоение перед Богом. Это большая милость Бога к человеку, если он живет в таком, почти как в депрессии духовной. Ему очень трудно. Ему нужно найти упование, кроме себя, на кого-то положиться. И, конечно, это Иисус Христос. Он видит, обличаем во грехе, Евангелие в нем действует. Он бежит на Голгофу и успокаивается, говорит: «Господи, я же все еще спасаюсь Тобой. Я не своей праведностью. Поэтому все нормально». Проблема, которая здесь у человека, то, что когда он согрешил, он начинает думать, Бог гневается и отворачивается от меня, и он злится на меня. Он негодует, он уже еле-еле меня терпит. И это неправда. Грех всегда неприемлем. Грех, даже он не того цвета, на нем нет цвета, как бы, который вызывает гнев, он все равно сам по себе является грехом. Это ненавистно Богу, и это все во Христе наказано уже. И поэтому сегодня я не испытываю гнева Божьего на себе. Поэтому христианин, истинный христианин, который действительно спасен, не просто который таким называется, не находится под гневом Божьим. Он никогда Божий гнев на себе не испытает. Жертва Христа однажды его искупила до последних дней. Все его грехи до конца его дней, которые Бог будет показывать, что есть в нем, или он будет делать какие-то новые грехи, которых, может быть, не делал в прошлом. Все эти грехи имеют уже такое свойство, они покрыты кровью Христа. Поэтому гнев Божий не реагирует на них. Он уже среагировал на Христа, и кровь его как бы свидетельствует, мы омыты кровью Христа, то есть кровь Христа покрывает все наши грехи, она их нейтрализует, как вот это химическое вещество нейтрализует молекулы чая, перестраивая его. И вот такого типа умилостивления мы имеем, поэтому каждое утро, в Ветхом Завете написано, что утром его милость обновляется каждое утро, да? Как будто бы ее чуть меньше стало, а потом она сильнее. Это образный язык. Для спасенного Евангелием человека милость Божия никогда не преуменьшается. Она всегда по размеру величественной жертвы Иисуса Христа. Поэтому гнев никогда не горит. Поэтому мы всегда, помните, в Евреях написано, что мы имеем сегодня дерзновение, мы можем с дерзновением приходить к престолу благодати. Нам не нужно бояться, что там Бог сидит на престоле справедливости, на престоле суда, на престоле гнева против нас. Он сидит на престоле благодати, незаслуженной милости к нам, незаслуженного отменения своего гнева. Он всегда милостив, он никогда не гневается. И поэтому мы можем прийти к нему, там дальше написано, для получения благовременной помощи. То есть благовременная – это помощь в благое время, в нужное время. Когда мы во грехах, когда мы пали, мы можем идти туда с уверенностью, не с дерзостью, не с таким, мне грехи все прощены, подумаешь, никаких проблем. Этот человек скорее не спасен, чем спасен. С таким отношением. У него нет трепета перед Богом, у него нет чувства вины о своих грехах, у него нет боязни перед Христом, у него нет любви ко Христу, это большая проблема. Но мы идем со смирением, с кротостью, но и с уверенностью. Мы идем к нашему папе. И мы говорим, я опять провинился. Он говорит, сынок, я знаю. Я знаю, Иисус мой страдал за тебя. Давай я научу тебя и буду избавлять тебя от этого греха. Молодец, что ты с покаянием пришел, я уже тебя привел. Ты знаешь, что это я инициирую этот процесс в тебе. Ты каешься, я хочу укрепить тебя, чтобы ты не жил в этой жизни. Но я знаю, что до конца твоих дней на земле ты будешь ко мне приходить с виной. Но это не вина такая, которая вызывает гнев. Это вина больше как напряжение взаимоотношений между отцом и сыном. Это вина больше такая отношенческая вот на практике жизни. Но он всегда для меня отец, я всегда его сын, и он всегда милостив ко мне, что бы в моей жизни ни происходило. Это очень-очень важная истина. Это то, что дает нам твердости, это то, что дает нам уверенности. Но это не то, что дает нам нахальство, наглости, самоуверенности, легкого отношения к греху. Это не то, что лишает нас борьбы внутренней, даже в хорошем смысле слова депрессии из-за своей вины. Если мы это испытываем, значит мы используем благодать Божью в повод к распутству своего сердца. И это очень опасная ситуация. Это то, о чем послание Иуды пишет очень сильно. Он говорит о извращенной благодати, как люди ее используют. Римлянам 3:25, давайте посмотрим, здесь говорится об этом примирении. Римлянам 3:25, об Иисусе Христе говорится, которого Бог предложил в жертву умилостивления. Жертва была принесена, гнев утихомирен, умилостивление, то есть Бог теперь только с милостью к нам относится. В жертву умилостивления в крови Его через веру, это нас касается, через веру, для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. То есть Бог показывает, что те грехи, которые Он милостиво к ним относился в Ветхом Завете, Он был в этом праведен, Он не нарушал свою святость, потому что Иисус Христос, который позже пришел, Он умилостивил все эти грехи, то есть умилостивил гнев Божий. Помните, да, мы это уже разбирали? Помните, нет? Бог прощал в Ветхом Завете грехи, на каком основании, да? Можно было бы Бога обвинить, что Он виновен, так нельзя прощать. И Бог здесь доказал, что Он не виновен, Он все, крест Христа, читайте, там есть целая глава на это очень хорошая. Он говорит, я праведен в том, что прощал грехи или милостиво к ним относился, потому что Иисус Христос должен был прийти и жертву милостивления принести. Послание Евреям 2:17. «Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, Иисус Христос, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа». То есть Он уподобился, он не просто пострадал за наши грехи, Он прожил все тяготы жизни, и Он как бы этим доказывает, что Он может все понимать, все нюансы проблем наших. И Он очень милостивый первосвященник. И мы прочитали в первое послание Иоанна, помните, Он ходатай наш, то есть поэтому мы можем с милостью идти. И поэтому Он перед Богом очень милостиво о нас заботится совершенно и идеально. Насколько я понимаю, Бог мог бы это делать и без того, чтобы человеком стал Иисус. Но здесь я это вижу больше как то, что Бог сделал для того, чтобы мы были очень уверены. Он хорошо нас понимает. Искупление относится к прощению греха отдельно от удовлетворения гнева. Те, кто учат доктрине искупления, но при этом отвергают доктрину примирения, отвергают то, что Божья реакция на грех – это гнев. Отвращение гнева и суда является неотъемлемым элементом спасения. Есть отвращение гнева. Бог, которого мы ненавидели по причине греха, был умиротворен смертью своего Сына для того, чтобы стать благорасположенным к нам. Жан Кальвин так когда-то сказал. Следующий, 11-й элемент. Примирение. Примирение – это прекращение войны, прекращение бунта, прекращение вражды и полный мир и идиллия взаимоотношений. Восстановленные взаимоотношения, превращение вражды в дружбу. Вот что имеется в виду под примирением. Примирение разрешает проблему отчуждения человека от Бога, решает проблему войны и бунтарского восстания человека. Бог осуществляет примирение. Человек примирен с Богом, самим Богом. Мы сейчас прочитаем это в тексте. То есть это Бог сделал, это не мы вымолили, это не мы искупили свои грехи, это не мы достигли примирения, это не мы помирились, это мы, не мы склонили Бога помириться с нами. Бог примирил с собою мир, это Он сделал в Сыне Своем. Это не за счет обмена «ты мне, я тебе». Я там Богу что-то предложил, а Он мне. Римлянам 5 глава. Римлянам 5 глава, 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его», то есть через смерть Сына у нас, нам даруется примирение, «то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». То есть о чем идет речь? Когда мы были врагами, чуть выше написано, что Бог доказал свою любовь в том, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы были врагами, мы были в ужасающем состоянии, мы были в бунте, мы были ненавидящими Бога. Вот в каком состоянии находится каждый неспасенный Евангелием человек, даже там выросший в церкви. Он бунтарь, он воюет против Бога, он Бога-ненавистник, это его определение. Он сын сатаны, он этому царству принадлежит, исполняет его похоти, какие бы христианоподобными или религиозными эти похоти ни были. И вот он находился в ужасном состоянии, и Бог через смерть своего сына, он вытащил из этой пропасти человека и помирил с собой. И вот теперь человек уже в состоянии примиренности с Богом. Теперь у него уже нет вражды. Истинный христианин не враждует. И поэтому дальше написано, уже в этом состоянии, то тем более, мы же уже не так находимся, мы примирены, мы оправданы, мы прощены Богом. Здесь написано, то тем более, примирившись уже, спасемся жизнью Его. То есть Иисус Христос умер, и через это нас искупительная жертва из вражды к примирению привела. А сейчас Иисус Христос живет, как ходатай перед Отцом, Он первосвященник, который ходатайствует за нас, и этой своей жизнью, этим своим ходатайством мы спасаемся Его жизнью. То есть мы уже примирились, и Он спасает нас, то есть мы можем знать, что мы Его дети, мы успокоены перед Богом, наши отношения выровнены, Он заботится о нас как о детях, а не как о падших врагах, ужасающих Бога-ненавистниках. То есть мы уже в Его семье, поэтому это слово здесь употреблено. Тем более, если тогда мы были в ужасающем положении, и Он своей благодатью нас вытащил оттуда, то тем более, когда мы падаем, тем более, когда мы отворачиваемся на практике от Него, если мы истинные дети Божьи, мы должны быть спокойными, бежать с покаянием к Нему, с сокрушением, с виной, но со спокойствием, что мы Его жизнью спасаемся. Мы выравниваются отношения, даже напряжение какое-то, из-за нашего греха, оно легко Богом устраняется, потому что Христос ходатайствует, Он показывает свои пробитые руки, Он ходатайствует, показывает свою жертву, Он ее проповедует постоянно в небесах перед Отцом. И поэтому Отец всегда к нам относится как к своим детям, не как к врагам, но как к Его примиренным с Ним, Его детям. Поэтому здесь это и написано, тем более у нас другое положение с Богом. Мы приходим к Нему совсем на другом основании. Мы не приходим... Мы тогда не получили спасения на основании своей праведности. И сегодня мы приходим к Богу не на основании своей праведности. Если бы мы сегодня приходили к Богу на основании своей праведности, то единственное место, где бы мы с Ним встречались, это ад. И встречались бы мы только с гневом Божьим, с наказанием, с святостью, которая пламенеет, в этом гневе горит яростный гнев против нас. На основании нашей праведности все, где мы можем встретиться с Богом, это ад, и нет другого места. Ибо Его святость испепелит нас и пошлет в ад. Сегодня, как христиане, мы приходим к Нему, как и в первый раз, так и в сотый или в тысячный раз в нашей жизни. Мы приходим на основании благодати, на основании жертвы Иисуса Христа. И сегодня мы можем быть более уверенными, чем в момент покаяния. Тогда мы летали на крыльях, кто летал. Некоторые не летали, они не совсем осознали это покаяние. Тогда мы, когда осознали, мы возрадовались, как мы из трясины, из пучины там были, достал нас Бог и вытащил нас, и всю нашу жизнь спас, все изменил. Сейчас тем более мы должны это испытывать, мы тем более Его дети, мы тем более Ему принадлежим, Он тем более держит нас за правую руку и не оставит никогда, Он тем более никто не похитит из руки Его, тем более, тем более, тем более мы спасаемся Его жизнью. Мы в Его руках, мы в Его объятиях, и мы всю свою жизнь проживаем там. Даже когда мы падаем в грехах наших. Я не призываю нас грешить, как и Иоанн в первом послании, он говорит, что «дети сие пишу вам не для того, чтобы вы согрешали». Написал, если покаемся, будете прощены. Я пишу вам не для того, чтобы вы смело и легко грешили, а для того, чтобы вы были утверждены, уверены во Христе. Если вы начинаете это использовать для того, чтобы смело грешить, вы используете благодать в повод к распутству, скорее всего, вы не спасены. И там он дальше говорит, они вышли от нас, потому что не были нашими. Они никогда так и не сокрушились перед Евангелием. Мы примирены и всегда с Богом живем в таких отношениях. Еще два отрывка здесь. Мы должны двигаться дальше, к сожалению, не будем их читать. 12 аспект – усыновление. Это слово в греческом буквально означает «поместить как сына». «Поместить как сына». И оно используется 3 раза со ссылкой на то, как Бог относится к верующему во время его спасения. Эта концепция также видна из других отрывков. Отныне верующий человек несет на себе новый статус «дитё Бога» и получает все привилегии от положения быть в семье, включая доступ к Богу. То есть все-все привилегии быть в семье Божьей. Святой Дух приносит эту истину в сердце человека для того, чтобы он носил ее там. Дух свидетельствует Духу нашему, что мы теперь дети Божьи. При этом он дает человеку внутреннюю убежденность в правильных взаимоотношениях с Богом. Давайте прочитаем Ефесянам 1:5. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». То есть он изначально предопределил, что он всех, кто будет спасаться, будет его детьми, будет усыновлен. Я думаю, что это очень известная концепция из Библии, вы видите, много отрывков у вас есть. Я не буду их читать, я немножко просто постараюсь объяснить, о чем идет речь. Мы, как христиане, легко привыкаем к этой терминологии. Мы говорим, братья и сестры, это значит, мы дети одной семьи. Мы к этому привыкаем. Мы привыкаем называть Бога Отцом. Мы привыкаем называть себя детьми Божьими. И из-за этого мы легко понимаем эту идею очень-очень поверхностно. Но на самом деле в усыновлении содержится невероятная благодать для наших сердец. Мы принадлежим его семье. Это самая важная и самая драгоценная семья, которая существует во Вселенной, существует в мироздании и когда-либо, наверное, существовала или когда-либо, наверное, будет существовать. Мы попадаем не просто в семью какого-то там клерка, какого-нибудь там президента, или у нас папа там богатый. Мы попадаем не просто в семью каких-то ангелов или избранного народа, мы попадаем в семью самого Бога. И он, это невероятное. Нам, когда действительно человек это понимает, ему уже нет необходимости выпендриваться перед другими людьми, заискивать, искать их одобрение, стараться быть модным, стараться быть одобренным там, по какой-то карьерной лестнице. Ему уже не нужно иметь количество денег определенное, чтобы он чувствовал себя достойным человеком. Ему не нужно для чувства здоровой там, значимости, которая Библия определена, ему не нужно для этого там, что-то из себя выделывать такое. Он может быть очень прост, очень спокоен, он может быть очень тверд, потому что он понимает, что я в семье Божьей. Что этот мир мне может предложить? Весь мир дайте мне у ног моих, и это будет в миллионы раз меньше, чем то, что я имею во Христе, чем это усыновление, чем принадлежность Богу. Когда мы действительно углубляемся в эту истину, это меняет нас, это меняет наше ощущение, наше осознание, наше поведение в христианском или нехристианском обществе. Мы не стоим перед неверующими, заискивая, стесняясь донести им Евангелие, боясь их реакции какой-то такой недружелюбной к нам. Нам не нужно больше подстраивать методы евангелизации такие, которые были бы по мирским стандартам приемлемы. Поменьше о серьезных вещах, побольше каких-то веселья, побольше каких-то интриг, побольше каких-то заманух, чтобы как-то заманить человека. Мы можем стоять с любовью прямо говорить ему истину, потому что мы чувствуем во Христе достоинство. И это не плотское достоинство, это не то, что мы накачиваем, это не то, что мы делаем, опуская другого хотя бы в своей голове. Это не то, что мы делаем, когда мы наслаждаемся, что вот тот, который мне конкурент в моей голове, он раз и там пал, раз у него ошибка, раз у него неудача, я такой внутри возрастаю в этот момент, и я даже наслаждаюсь этим, иногда жду этого момента. Это уже все не нужно. Мне не нужно этим грешить, мне не нужно не любить братьев. Я могу смело и уверенно жить. Это происходит из глубокого понимания усыновления. Не только усыновления, этих всех истин. Как Бог вознес меня. Я стою перед великим человеком, каким-нибудь самым богатым на свете, или каким-то президентом, или человеком, который весь мир признает очень успешным, какой-то там Билл Гейтс или еще кто-то. Я смотрю на него спокойно и уверенно. Мне не нужно его опускать, надмиваться. Я христианин, ты не спасенный, ты там проклятый. Я очень спокойно понимаю, что кто я сейчас перед Богом, и кто этот человек, и я могу уверенно ему проповедовать Евангелие. Мне не нужно ее округлять, мне не нужно что-то там с ним делать. Мне не нужно искать одобрение у людей, мне не нужно комплексовать постоянно из-за того, что у меня там морщинка какая-то появилась, и искать деньги, чтобы сделать пластическую операцию, потому что модно быть молодым, моложавым, а не с реальным возрастом. Мне это все не нужно. Я имею счастье и радость внутри себя. Это то, что дает Бог, это то, что дает вот это вот богословское понятие усыновления. Для многих оно богословское, теоретическое, ненужное. Зачем это изучать? Нам нужно практически евангелизм побыстрее изучать. Оно не нужно, потому что люди так и не поняли силу этой истины и как эта истина делает нас другими евангелистами. А когда мы эти истины не понимаем, мы с таким методом или с другим методом евангелизации всегда слабые евангелисты, всегда слабые благовестники, всегда неудачные христиане, всегда пытающиеся опереться на богатство этого мира. Многие христианские церкви, направления, они очень опираются на философию этого мира. Быть успешным, быть продвинутым, быть самым крутым, быть самым модным. Я когда-то услышал, мне жалко стало, я не раз это говорил, одна молодежь одной церкви сказала, киевская, говорит, мы самая модная или самая продвинутая молодежь Киева. Это их характеристика, я подумал, мне жаль вас. Вы тогда не понимаете христианство. Если вам нужно быть по мирским стандартам самым продвинутым, самым, ну они действительно такие модные, там навернутые со всякими там штукенциями. Это не нужно. Мне не нужно танцевать брейк-данс перед неверующими, чтобы они потом меня послушали. О, ты крутой чувак, я тебя буду слушать. Мне не нужно становиться байкером для того, чтобы с байкерами говорить. Мне нужно быть просто нормальным человеком. Просто уважать этого байкера, любить его и быть утвержденным в истине, утвержденным, кто я во Христе, и смело эту истину ему говорить. С любовью и прямо доносить ему эту истину. И истина сделает свое дело. И этот человек вдруг перестанет замечать, что я не байкер. Слушай, есть нормальные люди и среди не байкеров. Они как все эти идиоты, которые не понимают фишку наших байкерства. То есть, есть, смотри, нормальный, он еще христианин. Я думал, они все какие-то фанатики-сектанты. Когда он видит достойного человека, который не дрожа, там перед ним что-то пытается изобразить, и этот христианин-байкер, он жалко выглядит для байкеров. Потому что байкеры, они, ну, я не пытаюсь про байкеров тут проповедовать, это просто пример. Если человек живет этим байком, понимаешь, он на работе в интернете про байки, он там в гараже, это все, он всегда будет круче, чем христианин. И тут христианин, который на последние деньги купил свой байк, выезжает там, и он что-то там, вот теперь меня будут Евангелие слушать. Ты из себя ничего не представляешь с этим байком. 20 байков купи, ты ничего не представляешь. Ты, может быть, представляешь, там, что у тебя байк можно купить, хороший продавец, но как христианин, возвещающий Евангелие, ты никто для этого человека. Ты его не впечатлил своим характером. Поэтому нам не нужно становиться, нам не нужно думать, что вот эта фишка. Я не говорю, что нельзя там на байке кататься. Я просто говорю, в чем сила Евангелия. И эта сила нам будет дана, и мы будем ее употреблять, когда мы будем понимать наше положение во Христе и будем жить этим богатством. Мы будем другими людьми. Это изменило мою жизнь. Я всегда был в школе последний в строю, когда несколько раз был кто-то меня, целый строй мальчиков стоит, там 15 человек, я всегда последний всю жизнь. Соответственно, я физически слабее всех, плюс я еще мягкотелый, мне друзья говорили, ешь с ножа, уже один уже злее быть, такая примета есть. И тому подобное. И когда меньше меня кто-то приходил там на 2 сантиметра, я себя великаном чувствовал. Ну, реально, я уже не самый. Мне нужно было почувствовать на чем-то фоне, что я крутой. И я рос, и я не был, я не рос в богатой семье, поэтому я не мог похвастаться крутой одеждой. Я пытался все что угодно делать, но все равно я не мог конкурировать по большому счету. И я не был самым умным. Когда меня сдали еще в химический класс, это ясно показало меня как не самого умного. И это было очень трудно. У меня были свои технологии, как я могу свой рейтинг поднимать, там, учиться шутить, там, еще какие-то вещи делать. Но все равно внутри я чувствовал свою неадекватность или неполноценность. И даже я мог предположить, ну и все себя так чувствуют, мне это не помогало. И даже мне могли родители, не говорили, но даже если бы говорили, там, да ты типа нормальный, все, не переживай. Ну, это родители, они так говорят. А на самом-то деле я в обществе моих друзей знаю, что я из себя представляю. И то, что я сейчас проповедник и пастор, это чудо. Это Божье чудо. Бог абсолютно радикально меня изменил. Он просто не за один год, но постепенно, когда я больше и больше пророс корнями в эти истины, это трансформировало меня. И это, ну, и огромное счастье я испытал и испытываю до сих пор. Я вот с женой вчера делился, как после группы я пришел, я вижу, как я уже изменился. Как я говорил с братьями, как я мыслил в определенной ситуации, где я раньше стеснялся, боялся. Сейчас я мог там с любовью и просто прямо что-то спросить, ничего там не набрасывался, ничего такого страшного не делал, но внутри у меня был мир, и была стойкость, и была уверенность. Эти истины дают это. Если вы хотите это испытывать, нужно углубиться в эти истины, и нужно отвергнуть лже-системы рейтинговые, вот эти самовозвышения. Огромное-огромное благословение быть усыновленным, огромное благословение быть в Божьей семье. 13-й аспект спасения. Оправдание или позиционное освящение. Освящение, которое мне как статус дается. Это то, о чем мы говорили, что Иисус Христос перед тем, как взойти на Голгофу, как бы подошел к каждому грешнику и снял с них эту одежду, одел на себя и стал виновным во всех этих грехах на Голгофе. Потом всякий человек, который приходит к воскресшему Христу, Иисус ему свою одежду дает, одежду праведности. Мы сегодня предстаем перед Богом не на основании своей праведности, братья и сестры. Вы должны это очень ясно усвоить. Это очень важная истина. Не все ее понимают, верующие люди. Многие не понимают. Не на основании своей праведности, но на основании праведности Иисуса Христа. Написано, нам вменяется или засчитывается праведность Иисуса Христа. И это дается нам по вере в Евангелие. В этот момент мы становимся абсолютно святыми перед Богом. Все наши грехи нейтрализованы. Нет уже вины, нет гнева Божьего, нет вражды с Богом, нет ничего, что было бы у Бога против нас. Если Бог где-то нас наказывает, а Он это делает, бьет же всякого сына, которого принимает, то это процесс воспитания, это процесс избавления от практической греховности, от практического силы греха в нас. Он от этого нас избавляет, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним, чтобы нам открылся беспрепятственный вход в небеса, чтобы награда нам была вверена, а не так, что мы заходим туда со стыдом, потому что мы свою жизнь прожили никчемно. Были детьми света, а прожили как непонятно кто. Почти как дети тьмы. Чтобы мы так не входили в небеса, чтобы мы не жили, не влачили такое существование. Он нас наказывает и изменяет нас, но не потому Он наказывает нас, как возмездие. «А, ты это сделал, ты будешь наказан». Истинное наказание за то, что мы делаем ад. И это уже на Иисуса Христа было возложено. Наказание не как возмездие, но как воспитание, как дисциплина, как то, что нужно нашему сердцу пережить, чтобы очиститься от греха, а не потому, что Бог гневается. Мы же перед Богом сейчас стоим, как бы радикально это ни звучало, с праведностью Иисуса Христа. Абсолютная, совершенная, невероятная праведность. Он видит нас такими же праведными, как своего сына. И только на этом основании мы входим в небеса. Туда не войдет ничто нечистое, ни капельку нечистое. Если кто-то капельку нечист, он туда не входит. Мы входим туда только на основании, имея совершенную, полноценную, без изъяна, вот эту позиционную праведность от Христа. Есть практическая праведность, когда это спасение, которое нам позиционно подарено, оно захватывает новые участки нашей жизни. Смотрите, вы помните отрывок, который мне очень нравится, я постоянно его повторяю. 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Павел пишет Тимофею, уже спасенному человеку. Но он говорит, если так будешь делать, ты будешь спасен. Речь идет о распространяющемся спасении. Есть тексты, которые говорят о спасении, или об освящении, два типа текстов, которые говорят о позиционном спасении и освящении, и о том, как это спасение завоевывает, о практическом, завоевывает все участки нашей жизни. То есть такой термин, я когда-то его говорил, может, вы забыли, уже, но еще нет, или уже, но еще не до конца. Мы уже спасены, но еще не до конца. Наши тела не искуплены, грех еще, осколок греха у нас есть, поэтому у нас есть борьба. Мы уже освящены во Христе. но еще не до конца на практике. И на практике всю жизнь мы освящаемся, и полная практическая освященность будет только в небесах нам. И так далее, есть разные другие понятия. Таким образом, вот этот, если можно так сказать, вот это, давайте я так нарисую, сердце человека, и вот здесь сердцевина, сердце человека. Она была предана сатане. И отсюда, если так вот нашу жизнь нарисовать, и в ней разные сферы, которые определяются состоянием нашего сердца, не обстоятельствами. Обстоятельства лишь выявляют сердце, лишь давят на сердце, из этого сердца вытекает то, что там есть. Если там грязь, грязь вытекает в разные сферы, откуда давят обстоятельства. Поэтому мы говорили про погоду сегодня с утра. Люди не пришли сюда, и эта непогода показывает их сердце. Это наше состояние было, поэтому все дела наши были эгоистичны в любой сфере. Они были все поражены грехом. Все сферы были, даже там, где мы делали очень, кажется, библейское дело, очень праведное дело, это дело все равно было пронизано грехом эгоизма. Самая жертва великая, которую человек делает без Христа, она все равно греховная. Уже там внутри его система эгоистического мышления, он там царь вселенной и так далее. При покаянии что происходит? Бог приходит к нам, и Он изменяет внутреннее наше состояние. Бог вменяет нам святость. И Он смотрит на нас, как на святых, Он смотрит в нашу сердцевину. И Он видит нас, как святым. Здесь праведность Иисуса Христа. Здесь Дух Святой живет. Он абсолютно свят, и Он непорочен. Здесь мы имеем оправдание, усыновление и тому подобное. И на этом основании Бог строит с нами отношения. И потом 1 Тимофею 4,16 действовать начинает. То есть мы, познавая истину, применяя ее к себе, изменяя свое сердце в какой-то сфере вот здесь, это начинает потом изменять нашу жизнь. И мы начинаем уже какую-то часть этой сферы, она уже освящена. И так до конца наших дней мы будем больше и больше освящаться. И чем больше мы здесь осветились, тем больше мы кому-то можем помочь. Потому что наша помощь, не основанная на нашем личном освящении, это фарисейская, лицемерная псевдопомощь. Мы просто человеку какие-то правильные вещи скажем, даже сработают, может быть, но по-настоящему мы не можем человеку помочь, пока мы сами не прошли этот путь. Поэтому там так и написано, это я толкую этот текст. И вот так поступай, себя спасешь и слушающих тебя потом. Поэтому Ездра, помните, он посвятил себя, чтобы изучать закон Господень, применять и потом проповедовать его в Израиле. А не так, что посвятил себя проповедовать, а своя жизнь – это не так важно. И поэтому освящение начинается таким образом, практическое уже. Вот эта святость, которая нам подарена, она истиной Божьей, покорностью жертве Христа, Духу Святому, она постепенно освящает наше сердце. И вот сердце уже конкретная практика жизни. Семейная, работа, наш внутренний там, мир, наши мозги, эмоции и так далее, и так далее. Разные сферы. Таким образом происходит освящение. Происходит таким образом. Но, к сожалению, мы видим картину так, потом проходит время, Бог показывает нам, что греха на самом деле было вот столько, и мы видим, еще в этой сфере нужно работать. И так всю свою жизнь. Но очень важно, чтобы мы видели, что действительно есть вот этот прогресс освящения и радовались ему. Это практическое освящение. Но для того, чтобы оно было, нам сначала нужно стать на позицию, что здесь во Христе мы имеем позиционное освящение, позиционное усыновление, позиционное примирение с Богом. Это зависит только от Иисуса Христа и не зависит от нас. Ну, от нас это мы уверовали, это все, что мы могли сделать. Теперь это мы не можем разрушить по милости Божьей. Через принятие верой жертвы Христа человек получает полное оправдание и вмененную святость. То есть человек посредством подчинения Евангелию, благодатью Божьей, получает одежду святости Христа. Подумайте, как вы сегодня чувствуете перед Богом. Когда вы молитесь, как вы видите себя перед Богом? Вы видите себя через призму этих истин или только через призму своих грехов практических? Не будет победы над практикой греха, если мы не станем на это богатство, которое нам подарено во Христе. Вот почему послание Ефесянам я много проповедовал. И первая часть там говорится о богатстве, нам нужно жить им. Павел молится, чтобы мы познали это богатство, чтобы мы стояли. От этого зависит практически успешный брак или там любая сфера жизни. Муж может быть смиряться, отдавать себе в жертву ради своей жены, когда ему не нужно свою жену использовать, чтобы чувствовать себя настоящим мужчиной, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы чувствовать себя праведным. Ему не нужно закрывать рот своей жене, чтобы она его не обличала, потому что ему очень тяжело и больно. Он опять ничтожен как по своему достоинству, так и перед Богом. И поэтому он начинает конфликтовать с женой, потому что его очень сильно ранит обличение и даже праведность жены. «А, что ты самая тут святая? Да, я типа такой самый грешный». Ему очень больно от этого, и он воюет, по сути. Но когда он понимает, кто он во Христе, ему не нужно использовать свою жену. И жене мужа, и родителям детей, и детям родителей не нужно использовать. Они просто от Христа богаты, они во Христе утверждены, его богатствами преисполнены, и от этого богатства воды живой воды изливаются из них. И поэтому даже если моя жена, она не такая, моя жена, но даже если бы она, например, критиковала меня и говорила, а ты там вот такой сякой, я бы все равно, если я во Христе удовлетворен, мог бы спокойно выслушивать с нежностью, с любовью, с жалостью к ней, с желанием как-то помочь ей. То есть не то, я не могу залюбить свою жену, она меня критикует. Тогда перестанет критиковать, я тогда начну ее любить. Нет, когда ты перестанешь строить свою жизнь не на Христе, не на богатстве Христовом, тогда ты начнешь ее любить. Она тебя перестанет критиковать, будет сильно святой, тебе будет это раздражать. Что, уже сильно святая стала? Видишь, я на твоем фоне очень критичный человек. То есть что угодно может вылазить, грех, искать любую лазейку. Оправдание – это юридический акт Бога, в котором осужденный грешник моментально провозглашен праведным на основании смерти Христа. Ветхий Завет использует ряд слов, которые применяются. Это идея провозглашения праведным, идея быть праведным, идея делать дела праведности. Обычно это относится к Богу, но иногда применяется и к человеку. Вы видите, тут по конспекту. В Новом Завете те же самые три сферы использования, которые найдены в Ветхом Завете, также найдены и в Новом, то, что мы определили здесь. Термин «воздаяние» – это бухгалтерский так называемый термин. Это слово акцентирует Божьи действия в пользу грешника, ему засчитывается что-то, что ему не принадлежит. Соединенный с верой человек показан как существо, не могущее заработать спасение, но по благодати Божьей он может его получить. И два текста. Римлянам 4:1-8. «Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти, то есть через свою праведность приобрел спасение. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но нет перед Богом. Перед Богом это его праведность, это его оправданность делами ничего не значит, не котируется. Ибо что говорит Писание? Что Авраам сделал хорошие дела, и это вменилось ему в праведность? Нет. Что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Он отвернулся от себя, он покаялся, он доверился Богу, он сделал эту метаною внутри себя, он доверился Богу, и это засчиталось ему в праведность. Не он ее достиг практически, а ему праведность была засчитана. Вот этого понимания нет ни в православии, ни в католицизме. Именно поэтому, когда мы будем говорить с православным и скажем, что мы спасены, он скажет, ты богохульствуешь, или ты гордец, все вы протестанты такие. Как ты можешь такое говорить? Ты имеешь в виду, что я абсолютно свят? Ты свято живешь? Мы не это имеем в виду. К сожалению, у них нет этого понятия вмененной праведности, которая нам засчитывается только по вере и только по благодати во Христа. А вся наша праведная жизнь – это уже то, что проистекает из этого состояния. Это последствия спасения. К сожалению, у некоторых протестантов этого тоже очень мало видно. Воздаяние делающему – вменяется не по милости, но по долгу. То есть, если Авраам делал, то Бог должен был бы его помиловать. Это долг ответный, это уже не милость. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. А тот, кто не делает, но верит, что через жертву Христа ему будет засчитана праведность, то ему по вере засчитывается праведность, а не по его делам. То есть, Авраам оправдался не делами. Оправдался верой, не самоправедностью. Ему праведность была засчитана. Так и Давид называет блаженным человека, счастливым, благословенным, которому Бог вменяет праведность, засчитывает праведность. Как? На основании того, что этот человек сподобился, стяжал достаточно благодати, обожился достаточно, достаточно представил Богу, на весы положил дела праведности, и Бог сказал, ну ты уж молодец, перевесил. Ладно, будем считать, что те твои грехи не грехи. Будем считать, что те грехи не считаются. Нет, не так здесь написано. Бог вменяет праведность независимо от дел, независимо от нашей праведности, а только через веру во Христа. С ее четырьмя, помните, характеристиками. Блаженны, чьи беззакония прощены, на ком нет вины, кто спокоен перед Богом, и чьи грехи покрыты, их больше нет, они дисквалифицированы, их молекулы этого греха преобразованы в другую какую-то составляющую. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, это поистине счастливый человек. Поэтому люди, которые живут под тягарем греха, даже религиозные, к сожалению, православные или католики, они не блаженны, они не могут в Боге успокоиться, они, как и мусульмане, ожидают, что, может быть, Бог меня спасет. Ни один из мусульман не может иметь уверенности в спасении, кроме двух, по-моему, случаев. Второй не помню, а первый, если он отдаст в джихаде свою жизнь, то есть если он в террористическом акте, например, поучаствует и убьет неверных, то он точно в небеса попадает. Поэтому мама, любящая сына, благословляет его пойти на такое дело, потому что он точно будет в небесах. И это единственный способ, где он может умиротвориться относительно своего спасения. Вся остальная жизнь мусульманина – это может быть, он меня спасет. И чем больше праведности, самоправедности, тем больше такой может быть уверенности. И, к сожалению, и протестанты, и католики на этом стоят. Мы же можем стоять на основании жертвы Иисуса Христа. Это не гордость, это все по благодати. Мы в смирении это признаем. Очень-очень кротко, но радуемся от этого, и это делает наш характер другим и другими христианами. Римлянам 5:1-2. Итак, оправдавшись верой, то есть получив оправдание, не вменяется никакая вина, мы чисты перед Богом, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через веру и через Христа, только через веру и только через Христа, не через нашу праведность. Через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою, или только верою, в другом месте написано Галатам, однако же узнав, что человек оправдывается только верой, независимо от дел закона, и мы уверовали во Христа, чтобы оправдаться только верой, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ни один человек. Даже он пастор, 20 лет, 40 лет пастор, он предстанет перед Богом и никогда не оправдается. Всегда будет виновен на основании своей праведности. Всегда будет виновен. Всегда будет ему готово место в аду, если бы не Христос. Оправдывается только верой в Евангелие и только на основании заместительной жертвы Иисуса Христа. Вот это христианство, братья и сестры. Это основание для всего христианства. Это то, на чем мы должны стоять. Это то Евангелие, которое мы должны проповедовать. Это то, чего нет в обрезанном Евангелии. Термины остались. А Евангелия нет в православии. Нет правильного библейского Евангелия. Есть религия. Милостью Божьей некоторые там нащупывают это Евангелие и обретают спасение. И бывает трудно увидеть этих людей. И оценить, что их праведность практически не свидетельствует часто о Боге. Через которого верой и получили мы доступ к той благодати, не к справедливости, но к благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Мы будем от славы Божьей прославлены, мы хвалимся этим на основании нашей веры, а не на основании того, что мы из себя представляем. Мы сегодня из себя ничего не представляем. И мы стоим, мы имеем доступ к благодати, мы в ней стоим, мы в ней живем. Поэтому Петр и Павел призывали, Петр говорит, возрастайте в благодати. А Павел всегда приветствует, благодать вам мир от Господа Иисуса Христа и Отца. То есть он говорит, вот это наше основание, Евангелие. Это не просто, эй, привет, ну давайте, что я там хотел вам написать. И теперь такой религиозный слово. Он говорит, благодать вам, это наше основание. И мир, нам нужно иметь покой в сердце. На основании этой благодати иметь твердость, достоинство, защищенность во Христе. Это делает нас другими людьми. Это делает наше Евангелие не беззубым, а мощным и сильным. Это делает нас евангелистами мощными, это делает нас христианами, которые растут в праведности, когда они укоренены в этих богатствах, которые мы имеем во Христе. Это то, что мы имеем.